Мы с вами сейчас разберем одну из самых лучших и прекрасных бесед Христа, душепопечительных.
В Евангелии от Иоанна, 4 главе, 4 стихе написано: «Надлежало же ему проходить через Самарию».
Иисус Христос пошел через землю самарянскую, и вы знаете, иудеи не ходили через землю самарянскую, это была другая проблема. Потому что им не разрешено было посещать самарянские города. Самария была закрыта, а для раввина, для учителя израильского, закрыта. Но Господь сказал, Бог сказал, ему надлежало было, и он пошел. Дух его повел, и он пошел. И теперь он не куда-нибудь пошел, а он пошел к колодезю Яковлеву. Почему к колодезю? Потому что, и причем в шестой час, это час, когда никто туда не ходит, жарко, страшно жарко, шестой час, жарко в Израиле. Это обеденный час. Тут никто не ходит за водой, и никто там не находится, потому что крыши над головой, ничего. В полудень, в эту жару, в израильскую, камни кругом, пустыня. Не просто там находиться. Господь пошел. Почему? Потому что как раз в этот час вот эта женщина пришла туда. Мы говорили с вами о внешней атмосфере. Не везде и не всегда возможно разговаривать с людьми. И не везде и не всегда нас поймут. Здесь в 12 час дня, в 6 часов по израильскому времени, по времени того, время исчисления того времени, в этот момент он находится там. И женщина одна пришла, потому что она живет грязной жизнью. Не разрешено было женщинам Израиля, не разрешено было жителям Самарии общаться с проституткой и вместе с ней ходить за водой. Она исключена из общества. И для нее осталось только вот это время, потому что после обеда придут пастухи со своими овцами и будут их поить. Ей там делать нечего. До обеда женщины придут за водой. Ей там делать нечего. У нее осталось вот это время. Одна в жару и ни одного человека кругом. 100% ясно, ее там никто не увидит. И Христос вот в это время пошел туда. И только в это время он мог бы ее встретить. И только пришед туда, он смог с ней поговорить. И она ему доверилась. Потому что он пришел. Он пришел. Следующий важный принцип. Христос пришел туда, женщина подошла, и вот они вместе стоят возле этого колодезя. И Христос, зная, он же Бог как-никак, зная, что она проститутка, что она блудница, он ей не говорит: ну что, женщина, покаяйся? Или почему ты пришла одна? А почему ты не с женщинами? И начинает анализировать, так сказать, ее жизнь. Ага, раз не со всеми, значит, тебя исключили из общества. Ты что, одиночка? Нет. Христос смотрит на эту женщину и просит у нее воды. Дай мне попить. Между прочим, в Азии, когда ты просишь у человека чая или воды, по сегодняшний день, когда ты, так сказать, уходишь в это положение просящего, ты доверяешься другому. Ты устанавливаешь контакт. Ты поднимаешь достоинство этого человека. А тут раввин, еврей, учитель просит воды у проститутки, с которой никто общаться не хочет. Не говоря уже о том, чтобы взять из этих грязных рук стакан воды. А он, Христос, понимает, человек есть человек. И он поднимает достоинство этой женщины на такую высоту в ее глаза. Да, она падшая женщина. Да, она ничто. Но он поднимает ее достоинство и этим самым устраивает атмосферу доверия. Только теперь она ему доверится. Она ему никогда не доверилась бы, эта женщина, если бы он так не поступил. Он так поступил. Дай мне попить. И потом он говорит: женщина, если ты знала, кто у тебя просит попить, а ты бы, наоборот, просила у него попить. И теперь он вызывает у нее интерес. Кто же он такой? Вот интересно. Стоит передо мной раввин. Стоит передо мной, по одежде было видно. по его волосам было видно, что он еврей, что он раввин, что он учитель. Все это было видно. Он просит у нее попить. Это вообще из ряда вон выходящее. Он во время, в такое время у этого колодезя, это вообще непонятно. А теперь еще он предлагает ей нечто. Причем разговор идет не о каких-то услугах, которые мужчина попросил бы у проститутки. Он ей говорит, что если бы ты попросила у меня пить, заинтересовал. Заинтересовал. И дальше идет этот разговор. Они разговорились. Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать. Другими словами, господин, если бы у меня была бы эта вода, была бы вода живая, мне не нужно было бы ходить сюда в эту жару. Мне не нужно было каждый раз показывать всей этой деревне, всему нашему городку, кто я такая. Я могла бы спрятаться. Дай мне, удовлетвори меня. И Христос ей говорит, позови своего мужа. И вот впервые он выходит на ее проблему. Проблемы еще не видно. И он не говорит прямо, он говорит косвенно. Он говорит косвенно. Источник помощи определен. Женщина поняла, что этот человек может мне помочь. И теперь он конфронтирует эту женщину с ее проблемой. Но конфронтация косвенно. Конфронтация косвенно. Он не говорит прямо, ты блудница, позови своего мужа. Говорит, у меня нет мужа. Она говорит истину, он видит, что она говорит истину. И тогда он ей открывает, что он о ней знает. Что он о ней знает. И вы знаете, когда в нашей душепопечительной работе, в процессе диагноза, мы, проанализировав жизнь человека, установили истину, мы обычно знаем больше, нежели человек сам о себе знает. Он не способен анализировать, не способен понять, почему он себя так ведет, или почему у него такие чувства. А мы, проанализировав, знаем. Мы больше знаем, нежели человек сам. Христос знает. Он смотрит на эту женщину и говорит, да правду ты говоришь. Это не твой муж, с которым ты сегодня живешь. И как только он открыл ей глаза, эта женщина начинает понимать. Но прежде чем решиться, она начинает теологизировать, мы так называем, богословствовать. И все наши пациенты будут себя вести так. Когда мы их поймаем, так сказать, да, загнали их в тупик, они все поняли, причем я не имею в виду загнать в тупик таким образом, но они поняли, что этот человек знает мое состояние, он понял мою жизнь. Они будут пытаться выкрутиться. Ну, а все-таки мы же тоже самаряне. У нас же тоже был отец. И начинает богословствовать. А Христос уже не подается на богословствование. Он не подается на богословствование. Я хотел бы посмотреть, что бы случилось тут, если бы не пришли ученики. Между прочим, это будет и вашим переживанием. Когда вы начнете заниматься душепопечительной деятельностью, самой большой проблемой зачастую станут верующие, которые всегда приходят не вовремя. Я это 1000 раз переживал. Я нахожусь в беседе с человеком, и мы стоим, так сказать, на грани решения. Причем решение смерти и жизни. Человек готов отдать свою жизнь Господу. Звонит телефон, и на линии, так сказать, пресвитер какой-нибудь. Алло, а как у тебя жизнь? И не дай Бог, я положу трубку. Очень часто так. Ученики прервали. Потому что этот пресвитер не молился, прежде чем позвонить мне, он не помолился, не спросил, Господи, мне сейчас позвонить Иоаннесу или нет? Если помолился, Господь сказал, мне нечего тебе звонить, потому что ты мешаешь. Ученики, они не подготовились к такой беседе. Они просто пошли за Христом, как овцы. Он пошел в Самарию, они пошли в Самарию. Наверное, думали, ну куда он лезет? Что, не могли пойти другим путем? Зачем нам нужно сейчас вот тут вниз, вверх, вниз? Мы страшно устали. Они были, наверное, недовольны на него. А теперь пришли и видят, он стоит с женщиной. И только подумайте, что у них начало делаться там в голове. Здесь написано, они его не спросили. Постеснялись спросить. Он разговаривает с женщиной. Да еще с какой? Что? Он мессия тоже иногда? Налево. Не спрашивают, не открывают, ну помешали. Но женщина уже благодаря только вот этой беседе освобождена. Смотрите, только что она пряталась от людей. Она пришла сюда во время, самое выгодное, где ее никто не видит. А теперь она бежит к людям. Бежит, и только что она пыталась спрятать свое состояние. А теперь она всем говорит: вот, пойдите, посмотрите, он мне все сказал, кто я есть. Она уже не боится о себе говорить. Она раскрепощена. Христос ей помог. Он дал ей начать пить воды живой. Понимаете, помощь конкретная. И даже если эта помощь, может быть, сразу и не видна, но она конкретна. Источник определен, конфронтация косвенна и помощь конкретная. Таким путем нам нужно двигаться, нам нужно помогать людям. И если мы сейчас, сегодня вечером будем говорить о служении освобождения, будем говорить о помощи, конкретной помощи людям, не забывайте такого подхода. Не забывайте, пожалуйста, прежде чем мы займемся служением душепопечительным, мы должны подготовиться, мы должны получить от Господа что? Разрешение, не разрешение, даже еще больше, повеление. И когда мы пойдем этим путем, мы будем благословенными, мы поможем людям, и люди будут благодарны. Не принимай все и все сразу. Итак, установить диагноз. И как только мы установили диагноз, получили, так сказать, от Господа, может быть, совместно с братьями и сестрами, в группе, в церкви, получили ясную картину, картину того состояния, в котором находится человек, тогда мы должны сделать следующий важный шаг и объяснить это нашему пациенту. Он должен понять, в каком состоянии он находится или она находится. И если человек этого не поймет, он не освободится. Мы не можем освобождать людей против их воли или без их воли. Нам очень важно понять, освобождение начинается с исповеди. С исповеди. И исповедь возможна только человеку, который понял свою ситуацию, который знает, где он находится, который разобрался в своей ситуации и понимает, что я попал в тупик. Когда человек не верит, что он в тупике, он будет, так сказать, пытаться тут пройти, там пройти. Он: как-то я решу свою проблему. Нет, я еще не в мешке. Я еще не попал в мешок. Вот. Исповедь возможна только там, где есть ясное осознание истинной ситуации, в которую человек попал. 1 Иоанна 1, 8 по 10 мы читаем, что человек, обращающийся к Богу с исповедью, кающийся в грехах своих, получает от Господа прощение. Я вам хочу прочитать это место. Между прочим, вам всем надо выучить это место наизусть. И сказано: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Исповедь – это осознание собственных грехов в присутствии душепопечителя. И, между прочим, это очень важно. Очень важно. Если только возможно, конечно, не всегда возможно, участие душепопечителя в такой исповеди. Когда мы говорим о душепопечителе, мы не говорим о каком-то специально образованном человеке. Мы говорим о брате и сестре, которому Господь дал открытые уши и дал наказание, дал наказ, дал ему повеление участвовать в этом освободительном труде. Сегодня утром я пытался вам на примере Майка объяснить, что это значит, когда ты лично чувствуешь: меня Господь послал. И какие прекрасные результаты, когда мы не просто вот так вот ходим по миру этому и стреляем голубей. Тут стрельнули, а попал, не попал. Ну, может, попал, может, не попал. Евангелизационно так. А потом тут стрельнул, там бабахнул, тут сказал, тут раздал, там встретился. Вот такого рода евангелизационная и душепопечительная работа, она ни к чему не ведет. нам нужно осознанно, целенаправленно, под водительством Духа Святого действовать. И уши душепопечителя, которого Господь открыл для того, чтобы слышать мою исповедь, такие уши, они станут перед небом и землей свидетелем освобождения. И тогда уже дьявол никогда не скажет, а он не каялся, а он не исповедовался, а она ничего еще не... Это самое. Нет, она исповедовалась, он исповедовался, есть свидетель этому перед небом и землей. Осознание собственных грехов в присутствии душепопечителя. Прежде чем двигаться дальше, мне хочется еще раз вам сказать, дорогие братья и сестры, важно не только спросить у человека, сказать ему, вот мне кажется, твоя проблема заключается вот в этом. Во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых. Я проанализировал твою жизнь, я тут специалист. Я понял, что вот в этом заключается твоя проблема. Ты попал в плен демонических сил и начинаешь человеку это объяснять. Понял? Он говорит, понял. Я считаю, что этого недостаточно. Я вам сегодня говорил, нам надо выступать в роли зеркала. Мы ему объяснили человеку, открыли ему, так сказать, его, этот горизонт его плена. И теперь мы просим его исповедовать вот эту ситуацию своими словами. Не только сказать «понял?» – да. А понял он или нет? Другой вопрос. Очень часто люди отвечают нам «да, понял». Ты грешник? Ну, конечно, а кто не грешник? Ну, ты в плену? Ну, наверное, вы говорите, значит, в плену. Что ж делаешь? Понимаете? За такими словами не кроется никакого осознанного решения попросить прощения. Просто человек в общем согласился, в общем согласен и в общем не освобождается. А мы хотим его освободить. Поэтому нам очень важно, когда мы человеку объяснили, как мы его слушали по 2-3 часа, я вам сегодня говорил, да, чтобы уши ваши открылись, если вы не умеете слушать от человека, который умеет только советовать, пользы ноль, душепопечительству. Если нет у тебя ушей, тогда и языка не надо. Из пророка Исаия в 50 главе мы читаем следующий стих, 4 стих, там написано так. Там молится пророк, дай мне уши ученика, чтобы я слышал, как слышит ученик. И для того, чтобы я смог говорить языком ученика. Если я не научился слушать, я и говорить не буду, как ученик. Это очень важный момент. Исповедь, возможно, только после осознания, осознанного, лично, вот этой жертвы демонических козней, осознанное решение. Я понял свое состояние, я понял истину. И вот она истина. Раз, два, три, четыре. И Господь, я понял свое состояние, вот оно мое состояние. И я при свидетеле этом говорю это тебе. Исповедь еще не есть покаяние. Исповедь это осознание моей вины. Покаяние же – просьба простить мою вину. Покаяться – это значит осознать, что состояние безвыходное, извиняться бесполезно, пытаться спастись бесполезно, и все, что тебе нужно – это чудо. Я не могу спастись. Нет такой силы на земле, которая мне поможет. Абсолютно нет. И душепопечитель, сидящий рядом со мной и объясняющий мне все это, он мне не спасение. Если человек хочет покаяться, он никогда не покается, если он покается перед человеком и к человеку. Люди приходят ко мне иногда, говорят, я слышал, что вы помогаете людям освободиться. Это значит, у вас есть какая-то возможность. Можно мне покаяться? Я говорю, к кому? Ну, к вам. Нет, говорю, бесполезно. Абсолютно бесполезно. Покаяться – это значит осознать, что состояние мое безвыходное. У меня нет больше никаких логичных вариантов вылезти из этой аферы. Я не вылезу из этого тупика. Я конченый. И для меня осталось только одно – чудо. Вот смотрите, когда человек утопает, да, тонет, да, тонет, у него осталась единственная возможность – вылезти из воды. Плавать он уже не может, бессилен. Ему надо вытащить воздух. А летать не научился. И я часто говорю, это как утопающий, который летать-то не может, значит, кто-то должен его вытащить за волосы, поднять воздух и потащить за собой, он в принципе полетит. Чудо. Я ожидаю чуда. Деяния апостола, 2 глава, 37 по 38 стих. Апостол Петр проповедует и проповедует в силе Духа Святого. И мужи израильские, между прочим, наверное, там было и много женщин. В Библии зачастую слово «муж» – такой термин, собирающий как женщин, так и мужчин, собирающего рода термин. Вот. И мужчины и женщины, слушая его проповедь, были настолько затронуты Словом Божиим, что они возопили, вскрикнули, они стали кричать, они искали помощи. Вот слушайте внимательно. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. И здесь в греческом употреблено слово «они заорали», они громко сказали. Они поняли, у нас нет выхода. Они поняли, у нас нет выхода. Что же нам делать, мужи и братья? Другими словами, мы попали в безвыходное положение. Куда нам деться? У нас нет выхода. И Петр сказал им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Я вам скажу, покаяние, которая не основывается на этом крике души «Я не могу без». Человек, который еще может по-другому, он может покаяться, станет религиозным человеком. Он будет ходить в церковь, научится молиться, научится петь в хору, может закончить богословскую семинарию или не закончит, как Иосиф Сталин, может быть, и не закончит. Но толку от его религиозности ноль. Потому что он все еще думает, что он сам может. Ему Бог, в принципе, нужен, ну, так сказать, для определенной помощи. Ему Бог нужен в роли таблетки. Когда мне плохо, тогда я приму таблетку. Вот открыл, принял, да, когда мне плохо. Вот, а потом, когда мне опять хорошо, я сам могу. Я сам, я справлюсь. А это Бог, ага. Вкусно. Потом помогло, все, прости, извини, зачем? Нет, что же нам делать? Безвыходное положение. Я не знаю, куда. И апостол Петр говорит, покайтесь. Мне осталось только один выход, только одна возможность выйти из этой ситуации. А это возможность чуда. И это чудо происходит. Поэтому, когда нас спрашивают люди, а как вы покаялись, а как вы освободились, все мы, которые действительно возродились свыше, будем говорить о чуде. Но кто из нас способен объяснить, вдруг, мне сегодня женщина рассказывает, я утром проснулась, и вдруг все вокруг светло, и какой-то мир другой. Во мне произошло перерождение. Или я помню. Я бросился на свои колени, когда понял, что надо перед Богом каяться. Увидел свое безвыходное положение. Кричал Господу. И вдруг во мне что-то произошло. Я вдруг почувствовал гармонию, мир. Встал. Другой, он не такой эмоциональный, как я. Вот, может, не так заряжен, как я. Он подумал, решился, спокойно решился. Вот, и не прыгает, не танцует. Я после своего покаяния начал плясать. Баптистов нельзя было, я не знал, что нельзя было. Меня чуть ли не сразу же не оштрафовали, потому что ну, так нельзя было покаяться. Но я был такой счастливый, что у меня все бросилось во мне в пляс. Вот, они потом начали удивляться. Скажу, что еще два харизматов не было в 70-х, в начале 70-х годов. А то посчитали бы за харизматы. Вот. Другой нет. И все равно у него на душе этот мир, эта гармония. Он знает, он уверен, Бог сделал нечто со мной. Чудо произошло. Чудо произошло. Слава Богу за это. Покаяться. Итак, мы человека, которому мы объяснили его ситуацию, мы его, если Господь нам поможет, мы его ведем к исповеди и ведем к покаянию. И когда он понял свое положение, начинает просить у Господа: «Господи, прости мне мое состояние». Он поворачивается лицом к Богу и понимает, выхода нет, есть только один выход. Налево, направо, вперед, назад, выхода нет, есть только один выход наверх. И этот выход наверх возможен только благодаря Богу. Человек обращается к Богу. Следующий шаг, человек покаялся в грехах своих, ему надо отказаться от той помощи, которую он получил в течение жизни своей от сил тьмы. Поэтому следующий шаг – это отречение. Что такое отречение? Отречение – это отказ, волевое решение отказаться от прав демона на мое тело, на мою душу. Отказаться от этих прав. Отказаться от наследственных прав демона. Мы с вами говорили, что очень часто люди страдают от демонического наследия, полученного им. И я вам показывал на основе мест Священного Писания, что такое демоническое наследие передается до четвертого поколения. И человек, осознавший вот это наследие, должен отказаться от этих прав. Отказ от помощи или услуг демона в прошлом. Причем надо назвать эти услуги поименно. Если я ходил там по бабкам, искал помощи, искал исцеление, или пытался наложить порчу на моего соседа, вот, или освободиться от порчи, которую мой сосед наложил на меня. Вот, отказаться от этих услуг. Услуги, может быть, даже функционировали. Человек больной освободился. Я, говорит, освободился от моих проблем. Бородавки все исчезли. Да, бородавки исчезли. Да, болезнь моя исчезла, испарилась. Меня исцелила эта сила. Но я вам уже говорил, дьявол никогда не исцеляет, никогда не помогает безвозмездно. Раньше или позже он объявится к вам и скажет: плати. Обязательно. Не бывает демонической помощи без оплаты. Отказ от всех еще неосознанных прав демонов на жизнь. Возможно, даже в течение или в результате вот такого диагноза не выяснили мы все. Вот. Я всегда говорю, мы все принесем Господу. И если мы что-то еще не знали, не познали, не увидели, ты отрекись от всех прав демонов на твою жизнь. Отречение. Волевой отказ от прав дьявола на мою жизнь. Следующий шаг – это освобождение. Деяния апостолов, 16 глава. Мы читаем, что такое освобождение происходит во имя Иисуса, Иисуса Христа. Мы освобождаем людей во имя Иисуса Христа. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за ними, она кричала, говоря: «Это люди, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час. Освобождение происходит во имя Иисуса Христа. Освобождение происходит по воле человека. По воле человека. В Марка, в 5 главе, в 1 стихом и далее, мы читаем, что Господь спрашивает: хочешь ли? По воле человека. В силу полномочия, данного нам Богом. В Матфея, в 10 главе, в первом стихе, в Луки, 9 глава, 1 стих, мы читали, что когда ученики были высланы на работу в мире этом, то Господь дал им силу и власть. Делать что? Изгонять бесов. И мы читали в Марка, в 16 главе, что нам, всем верующим, по обетованию в Иисуса Христа, дано то же самое задание. Мы имеем это задание, нам поручено это делать, и так как нам это поручено, мы во власти поручившего нам действуем. Мы не действуем в нашей власти. У нас нет такой власти. И когда демоны начинают заявлять, качать свои права и говорят, откуда у тебя такая власть, я всегда говорю, у меня власти нет, но я пришел во власти другого, а у него власть над тобой. И во имя пославшего меня, Иисуса Христа, вон отсюда. Во имя Иисуса Христа, пославшего меня, вон отсюда. Освобождение. Значит, еще раз, человек отрекся от всех этих сил и прав дьявола. И тогда я, как служитель Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа и по воле этого человека, запрещаю силам тьмы дальше властвовать над этой душой и изгоняю этого демона вон. Посвящение – следующий важный шаг. Посвящение означает не что иначе, как теперь отдача контроля Богу, и контроля Богу и передача тела этого человека Богу. Мы читаем в Священном Писании, что Иисус Христос нам сам рассказывает, если человек, освобожденный от демона, остается пустым, тогда тот демон, который вышел из него, что сделает? Он наберет семь еще хуже его и вернется. И тогда найдет комнату эту выметенную и чистую, и вернется, и поселится, и будет такому человеку хуже, чем было некогда до этого. Поэтому обязательно важно отдать контроль над жизнью такого человека Богу. Человек сам должен это сделать. И передать тело Богу. Почему тело Богу? Потому что тело является той материальной оболочкой, тем материальным образом, которого ищет бестелесный демон. Помните, я вам говорил, что демоны постоянно в попытке найти материальный образ, через который они могли бы действовать. Поэтому Библия и учит нас, что нам надо передать тела наши Богу. Римлянам 12 глава, 1 стих. Мы должны передать тело наше Богу. Тело наше, если мы передали ее Богу, становится чем? Жилищем кому? Духа Святого. Сегодня я вам говорил, что когда мы говорим, что Иисус Христос живет во мне, то мы в принципе и говорим неправду. Потому что не Иисус Христос живет во мне, а Дух Святой живет во мне. А Иисус Христос, Он ждет дня, когда Он вернется на нашу землю, у нас будет великий праздник. Следующий шаг, который очень важен. Если человек сделал эти шаги, то тогда, если он их сделал с верою в сердце, тогда он переживет прощение и освобождение. Поэтому я всегда смотрю и спрашиваю, а где же вера? Уверовал? Понял ли? Видите, благодатью мы спасаемся через веру. Ефесянам 2 глава 8 по 10 стих мы читаем следующие слова. Откройте, пожалуйста, со мной Ефесянам 2 главу. Ефесянам 2 глава. С 8 по 10 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы в Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять». Значит, мы спасаемся верою. А 1 Иоанна, 5 глава, 3 по 4 стих сказано, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и это есть победа, победившая мир». Что? Вера наша. Верою. Я уже несколько раз вам говорил в течение этих дней, вера ничего общего не имеет с интеллектуальным признанием факта существования. Нет, когда мы говорим о вере, мы говорим о доверии. Мы говорим о решении, о личном решении довериться в руки вот того естества, которому мы доверились, такой, той личности, которой мы доверились. Благодатью вы спасены через веру. Человек, который поверит, я теперь пришел к Господу, я у него попросил прощения, я понял, в какой ситуации я нахожусь, я принес к его ногам всю эту грязь, и Он за эту грязь умер на кресте Голгофском. И я верю, что Он меня простит. И простил. И когда человек это понимает, вдруг с глаз его падает пелена, и он освобождается. Я очень часто спрашиваю людей, после того, как мы помолились, спрашивали людей, ну как, Господь тебя простил? Освободил тебя Господь? Иногда некоторые смотрят на меня, и я вижу, не поняли. И обычно я езжу с уймой всевозможных этих самых ручек. Я сюда опять привез несколько. У меня уходит в год около 3000 ручек. И вот я всегда на примере ручки объясняю веру. Я говорю, смотри, вот я тебе сейчас дам эту ручку. А эта ручка твоя, возьми. Человек взял, смотрит. Я говорю, чья это ручка? Ну, ваша. Как ваша? Я же вам подарил. Моя или ваша? Ну, наверное, моя. Я говорю, наверное или точно? Ну, точно. Раз подарили, значит, моя. Ага, говорю, можно мне занять эту ручку? Ну, можно. Дают мне эту ручку, я ее бросаю, так говорю, а теперь кого? Допустим, вы ее не возьмете с собой. Я вам подарил, а вы решили, желтая ручка, не хочу. Оставили лежать. Чья ручка? Моя или ваша? Ну, ваша. Говорю, как? Я вам подарил, теперь она вдруг опять превратилась в мою. Я говорю, если милиция найдет ручку, скажем, она золотая, но я не имею в виду в Белоруссии, потому что тогда уже точно пропала эта ручка. Милиция найдет эту ручку, да? Эту золотую ручку. Кому она принесет? Мне или вам? Ну, вам нет, говорю. В нашей стране эту ручку принесут вам, потому что она вам подарена. И я актом дарственным отказался от этой ручки. Она не моя, она ваша. И вот Бог, подарив вам прощение, освобождение, Он со своей стороны сказал, возьми. Он сделал все необходимое. Он эту дарственную подписал. Подписал ее кровью на кресте Голгофском. Вопрос в том, возьмешь или нет. Ты можешь оставить ее тут лежать, а можешь взять и сказать спасибо, моя. Смотрят на меня. Я говорю, берите, ваша. Взяли ручку. Я говорю, пусть это будет вам в память. Ручка вас не спасает. И ручка не Евангелие. Но пусть она вам напомнит о том, что Бог вам простил. Он со своей стороны сделал все. А вы приняли его прощение? Его дар. Это дар. Вы сделали все необходимое. Вы исполнили все условия, которые он поставил для того, чтобы освободить вас. Вы верите, что он вам простил? И вот часто до людей доходит. Вдруг клик в голове. Смотрит. Это что значит? Он действительно сейчас мне простил? Да. Мне? Да. Серьезно? Да. Ну, тогда мне нужно ему спасибо сказать. Ну, говорю, конечно, нужно спасибо сказать. Склоним колени, и вы скажете спасибо. И в момент, когда человек понимает, что произошло, происходит чудо. Но без этого понимания чудо не происходит. Почему не происходит? Не потому, что Бог его не дает, а потому, что человек его не берет. Он не берет. И Бог никогда еще не делал из нас марионеток. Он не заставит нас освободиться. Такого не бывает. Он не заставит нас взять в руки прощение. Итак, все сказанное я хочу сгруппировать в одну молитву. И обычно все вот эти шаги, о которых я говорил, они включены вот в эту молитву. Да? Не обязательно эту молитву, в этой молитве молиться вот такими словами. Можно найти другие слова. Но сказанное тут, исповедь, покаяние и так далее, должна найти, так сказать, отголосок в этой молитве. Иисус Христос, Сын Бога Живого, я сознаю себя грешником. Прости меня за неверие мое, непослушание Твоей воли, за жизнь безбожную и грешную. Ты из-за меня пролил свою кровь. Будь милостив ко мне. Я отказываюсь от прав дьявола на мою жизнь, известных мне и неизвестных мне. И если человек сделал определенные шаги к дьяволу, он их здесь назовет поименно. Прими мою жизнь. Я отдаю тебе всю жизнь свою, душу, тело, дух мой. Контролируй меня, ты и только ты. Я верую Тебе. Я доверяюсь Тебе. Спасибо за то, что Ты меня услышал. Аминь. И когда человек так молится, или приблизительно так, когда он вот это содержание приносит Господу и приносит его от сердца, сознавая свое безвыходное положение, тогда Господь обещал, я прощу. Обычно, когда разговор идет освобождении человека, то я не жду, пока человек научится сам молиться такой молитвой. Я такому человеку подсказываю эту молитву. Но я ему объясняю, я не буду за тебя молиться, я не могу за тебя покаяться, я не могу за тебя решиться, я не могу сказать этих слов, а это должны быть твои слова. Я могу тебе только, так сказать, помочь. Да? Но, пожалуйста, не думай, что это святая молитва. Есть люди, которые переписывают эту молитву, да? Пожалуйста, переписывайте, но не делайте из этой молитвы ритуальной молитвы. Потому что молитва наша должна стать выражением души нашей, выражением нашего действительного состояния. И когда мы это делаем, Господь услышит нашу молитву. Следующий шаг в работе освобождения – это подтверждение. Как только человек помолился молитвой покаяния, и я как душепопечитель вижу, по реакции этого человека, Господь простил, он понял, уверовал. И в сердце этого человека произошла перемена. Вот, тогда я подтверждаю эту молитву. Молитва душепопечителя – это подтверждение перед миром, видимым и невидимым, и благословение. Обычно я молюсь следующим образом. Говорю, Господь, Бог мой, перед миром, видимым и невидимым, перед миром, окружающим меня, перед демонами и ангелами, я, как твой служитель, подтверждаю, что этот человек, вот эта Аля Филиппова, она отказалась от прав дьявола на свою жизнь. Она отказалась от этих сил демонических. И ты ей простил. Я подтверждаю это и благословляю ее. Благослови ее. И молюсь за нее. И Господь тогда делает это. И прошу, чтобы тогда он вошел в жизнь этого человека Духом Своим Святым. Если он освободился от демонических сил, у меня нет никаких страхов благословить такого человека, я возложу руки на такого человека и попрошу, чтобы Господь Духом Своим Святым запечатлил это сердце. И Господь делает, благословляет. Произошло это подтверждение. Я тогда ухожу в беседу с человеком. Мы анализируем случившееся, что мы сделали, что произошло, где находится дух тьмы. И если человеку все это до этого было объяснено, как мы делали в течение вот этого времени, тогда радость будет у него в сердце, и вы заметите, что все изменилось. Свобода наступит. Но, скажем, не произошло при анализе, анализе нашей беседы, или, может быть, уже во время молитвы подтверждения, я чувствую, что тут не все в порядке. Тогда я и рук возлагать не буду, и благословлять не буду. Но анализирую еще раз ситуацию, случившуюся, и замечаю, нет, этот бес не покинул человека. Он меня обманул. Это тоже может быть. Тогда я начинаю еще раз объяснять человеку, что необходимо сделать.